Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Вы знаете, набираете номер 7373948, код 495. И если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
В движении.
В Москве тем временем трехбальные пробки. Нам обещают 5 баллов как максимум сегодня к вечеру в районе 19 часов. При этом есть локальные сложности, на которые стоит обращать внимание. В целом город действительно едет достаточно бодро, но такие стандартные проблемные места сохраняются. Внутренний МКАД на юго-востоке в районе между Беседами и Развилкой. Третье транспортное кольцо внешнее перед Тульской, внутреннее перед Сити и внутреннее же от Савеловской эстакады до проспекта Мира. Еще внутренний МКАД на северо-западе от Новой Риги в сторону Волоколамки и Волоколамка, соответственно, от Сокола в сторону области. Довольно заметные сложности прямо сейчас. Еще раз напомню, в целом при этом город едет довольно спокойно. В 3 балла оценивается ситуация. Нам 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки к 7 часам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Уже с 1 октября в Госдуме анонсируют социальные выплаты россиянам в цифровых рублях. Зачем сейчас на это соглашаться? Это удобно или будут какие-то неудобства, пусть даже временные? Об этом говорим в качестве первой темы получасовки. Вторая тема – сообщение о том, что в 2025 году в России подорожало молоко, масло и ряженка, и упали продажи. Продажи снизились достаточно существенно. Почему падают продажи? Говорят о том, что дальше будет хуже, в том смысле, что субсидирование отрасли уменьшается, и, следовательно, видимо, цены будут расти опережающими темпами. Так ли это будет на самом деле? Через 10 минут обсуждаем эту тему. Параллельно следим за новостями. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. Вот, например, заявление советника председателя Банка России Кирилла Тримасова, которого цитирует агентство «Итартас». А Тримасов говорит, доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли. В этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий. Порядка 15% рост средней зарплаты по стране. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пожар в поезде Краснодар-Староминская, где горели два вагона, ликвидирован. Со ссылкой на прокуратуру, об этом пишет агентство РИА Новости. Со ссылкой на СМИ РИА Новости пишут о взрыве в провинции Анталья в Турции на рынке в Демре. И там есть раненые. Пока на самом деле подробностей по этому поводу нет. Здесь, еще раз напомню, сообщение со ссылкой на средства массовой информации. Ну и вот еще. Оттока вкладов из банков России не фиксируется. Роль играют инфляционные ожидания. Это нас агентство ТАСС возвращает к заявлениям советника председателя Банка России Кирилла Тримасова.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код города 495, Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Первая тема. В Госдуме анонсировали соцвыплаты россиянам в цифровых рублях уже с 1 октября. Стартует первый этап внедрения платежного инструмента в бюджетный процесс. Так, во всяком случае, сказал Антон Немкин. Он член комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи. На начальном этапе, говорит он, цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Это позволит протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе. С 1 января 2026 года уже второй этап начнется. Напомню, 1 октября первый, а буквально через пару-тройку месяцев второй этап. И там можно будет для любых федеральных выплат применять этот самый цифровой рубль. Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников льготников и пособия будут доступны в цифровом формате. Но при этом, говорят, не только в Государственной Думе, в общем, на официальном уровне принято говорить, что цифровой рубль — это не обязательная, но возможная опция. Граждане сами будут выбирать. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, можно при желании получать выплаты в цифровых рублях уже с 1 октября?
Ну, собственно, вы уже в подводке к нашему с вами разговору все и рассказали. Можно, но не обязательно. И, собственно, цифровой рубль здесь не является каким-то, знаете, дополнительным инструментом. Просто хотите, вот так вот можно сделать, хотите на карточку, хотите наличными и так далее, и так далее.
А скажите, вот этого я точно в подводке не говорил, на ваш взгляд, если соглашаться на это, зачем? Нужно, стоит ли с 1 октября?
Да, вы знаете, я бы на самом деле не стал вот сегодня этому придавать значение, просто мы говорим о том, что цифровой рубль вводится, что идет, что вот шло тестирование, в том числе с банками и так далее. Сегодня просто сделано очередное объявление о том, что да, цифровой рубль может запускаться и по этому треку, но это совершенно не призыв, что называется, срочно предпринимать какие-то действия. И я бы сказал, что в обычной жизни, ну, вряд ли это привлечет какое-то внимание.
А, нет, подождите. Но если это, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А, говорили о том, что это и для граждан может быть интересно. В чем интерес?
Ну, для граждан это, что называется, абсолютная надежность и сохранность их средств. То есть цифровой рубль – это то, что на самом деле гарантировано Центробанком. Это деньги людей, которые не перестают быть их деньгами в любом случае. Вот когда с банками ситуация, многие об этом не знают, банковские вклады – это на самом деле деньги уже не ваши, а банка. А у банка есть обязательства. Поэтому мы на самом деле так внимательно относимся, страхуем вклады.
Алло? Это Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, с нами на прямой связи. Мы попробуем восстановить связь. 7373948. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Игорь 580 пишет: мошенники не смогут больше обкрадывать пенсионеров, и это уже большой плюс. То есть, с вашей точки зрения, если пенсионер соглашается получать пенсию в цифровом рубле, значит, это гарантирует его деньги в сохранности. Это тоже важно, чтобы мы могли это понимать. Павел говорит: так до сих пор не понял, какой вообще механизм оплаты чего-либо цифровым рублем. Нужно прикладывать что-то к терминалу, прикладывать вообще, может, не к терминалу. Вот людям начнут платить цифровыми рублями. Как их тратить-то, собственно? Вот Павел 835 не понимает. То есть можно уже буквально через неделю соглашаться на то, что у тебя эти самые цифровые рубли появятся. А вот, например, Павел пока не понимает саму технологию реализации, возможности обладания такими деньгами. Ну вот есть у меня цифровые рубли. А как мне рассчитаться этими цифровыми рублями? Вот Павел не понимает. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Продолжайте. Пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните. Ну, а у нас вторая попытка поговорить с Артемом Кирьяновым. Он, напомню, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, вы здесь?
Да-да-да. Вот на чем мы остановились, на чем перестала связь?
На том, что деньги уходят банку, у банков свои обязательства, а тут получается, что эти деньги остаются твоими, а не деньгами банка становятся.
Абсолютно, да. Ну вот это вот, наверное, самое такое очевидное преимущество рубля цифрового. Но как бы есть и свои недостатки. На цифровой рубль нельзя получить проценты вклада.
Угу. А вот смотрите, Павел, например, один из наших слушателей, он говорит: я до сих пор не понимаю, как это механизм оплаты будет работать. Допустим, у меня есть какое-то количество цифровых рублей. Я прихожу в магазин и хочу ими рассчитаться. Что для этого надо будет делать?
Нет, ну вот это, конечно, не совсем такая история.
А как?
Про магазин. Про магазин лучше рассчитываться карточкой, обычными деньгами, которые у вас лежат на счету или наличными.
Так, а цифра... Нет, ну вот смотрите, допустим, пенсионер, вот тоже, кстати, вопрос, Игорь говорит, мошенники не смогут больше обкрадывать пенсионеров, если у тех цифровые рубли, и это плюс. Это так?
Ну, да, там есть, на самом деле, и защита от мошенников, что называется, дополнительная. Но все-таки, знаете, я бы вот здесь в практическом плане даже не стал бы заниматься такой пропагандой или разъяснением, что все, знаете, вот призыв, все переходим на цифровой рубль. Нет, это все-таки история, которая более удобна, знаете, для, например, нашего социального казначейства, да, потому что прозрачные перечисления, вот эта вот система блокчейна в действии, но людям-то, в общем, не надо торопиться с такими решениями.
Угу. Но гипотетически все равно через какое-то время этот вопрос вставать будет, как в практической плоскости.
Ну, честно говоря, я думаю, что мы должны с этим пожить еще какое-то время, ну, например, год-два, и уже будет более понятно, как это в практическом плане использовать. Потому что ведь и банки тоже еще на сегодняшний день готовятся и, как это сказать, обкатывают технологии.
Угу. Тогда это все-таки скорее сейчас для того, чтобы более прозрачными были траты бюджета.
Ну, да, это вот одна из основных историй, и история совершенно правильная, поэтому вот в этой плоскости тоже процесс идет, и мы будем за ним внимательно наблюдать, может быть, надо будет что-то поправить, может быть, надо будет что-то сделать более удобным. Вот в таком режиме.
Но насколько прозрачным становится вот этот экономический механизм? Итак, государство выделяет деньги, к примеру, на ремонт школы в цифровых рублях. И этот рубль, конечно, кому бы его потом не выплачивали, остается цифровым?
Нет, но потом, конечно, когда он доходит до каких-то вопросов, ну, например, зарплатных, да, он уже как бы перестает быть цифровым. Но вот все движения, связанные с цифровым рублем в рамках распорядителей бюджетной системы, они, конечно, дают и прозрачность в моменте, и понимание, какие потоки как движутся. То есть это то, что на самом деле... противостоит в определенном смысле даже и коррупционным проявлениям.
Ну, то есть АРАМ 441 говорит, я правильно понимаю, что это будут строго целевые средства. Это какая-то попытка сделать средства целевыми?
Да, да, один из подходов, да, один из технологических подходов к этому.
На ваш взгляд, вот начинается эта история с 1 октября. Когда можно будет первые результаты так или иначе оценивать?
Да, я думаю, в течение года.
Уже в течение года?
Да.
Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что начинаются выплаты цифровых рублей. Больше того, говорят, даже социальные выплаты гражданам России можно переводить в цифровой рубль с 1 октября. Это первый этап внедрения нового платежного инструмента в бюджетный процесс, при том, что второй этап не заставит себя ждать и начнется совсем скоро, 1 января 2026 года, и тогда цифровой рубль можно будет применять буквально для любых федеральных выплат. Напомню, с нами только что на связи был заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов, который полагает, что первые итоги применения цифрового рубля, первую попытку оценить то, насколько это эффективный инструмент, к примеру, для того, чтобы отследить использование, целевое использование бюджетных средств, можно будет примерно через год. 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тверской и Мещанский суды Москвы вернулись к работе после пожарной эвакуации. Об этом в эти минуты ТАСС пишет со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. Посетители, которые ждали завершения эвакуационных мероприятий, возвращаются назад. Речь идет о здании на улице Каланчевская, 43. Там расположены оба суда. В результате из них выходили порядка 100 человек. Теперь вот они возвращаются, приставы проверяют документы и регистрируют в журнале посещений. Напомню, это с лентой это агентство ТАСС. По поводу Димре. Это взрыв на турецком рынке, прибрежный турецкий город в провинции Анталья. ТАСС пишет со ссылкой на местные телеканалы. Источник взрыва находился в одном из помещений рынка. Взрыв посеял панику. На место происшествия прибыли пожарные и медики. Причина инцидента выясняется. Ждем новых сообщений по этому поводу. И у нас следующая тема для обсуждения. В 2025 году в России, как выясняется, падают продажи молока, масла и ряженки. Со ссылкой на агентство Нильсен пишет об этом газета «Известия». В России из-за подорожания молока потребление снизилось почти на 11%. В данном случае речь идет про стерилизованное молоко. Также почти на 11% стали меньше потреблять сливочного масла, маргарина, чуть меньше. Но тоже падение для ряженки на 6,6%. И главной причиной падения спроса эксперты называют рост цен. Сливочное масло, как говорят, в первые 7 месяцев подорожало на 34%, сметана и молоко на 22%. Удорожание тоже объясняют увеличением стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов. Почему падают продажи на самом деле? Действительно ли это просто потому, что у людей нет денег? Или люди просто должны привыкнуть к новым ценам? Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков должен к нам присоединиться, но, судя по всему, пока это не работает. Мы пытаемся восстановить связь. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы стали меньше покупать молока, масла и ряженки? Просто я, когда вот говорят о том, что вот все дорожает, чего-то люди перестают покупать, но ведь довольно сложно себе представить, что ты, когда все дорожает, почему-то делаешь выбор на том, что экономить приходится на молоке. 7373948. Григорий говорит вообще, это еще круче. Григорий утверждает, что люди стали использовать рецепты модных блюд, а этих продуктов там просто нет. Ну тогда это вообще про другое. И дело не в том, что молоко, к примеру, подорожало. Напомню, тут вот указываются цифры 22% для сметаны и для молока. 7373948, телефон прямого эфира. Вы действительно стали меньше покупать молока, сметаны, масла, с вашей точки зрения? Чем это можно объяснить? Есть ли у вас выбор? Ну вот когда и если перед вами встает вопрос, допустим, цены растут, ну, можно сказать, на все, да? И тогда вы говорите, я не буду покупать ничего. Или я буду покупать всего по чуть-чуть, поменьше. Или вот это я не буду покупать, а вот это все равно придется покупать. Мне кажется, что молоко и масло — это из списка основных продуктов, на которых экономят в последний момент. И говорить о том, что можно сказать, что если цена выросла, то люди резко становятся меньшими потребителями, когда мы говорим про стерилизованное, к примеру, молоко, это кажется каким-то преувеличением. Возможно, ошибка. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Вы набираете номер, код города 495, либо пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Надо сказать, что для производства килограмма сливочного масла, как говорят, нужно 23 килограмма сырого молока. А стоимость сырого молока, соответственно, превышает уже почти, доходит до 42 тысяч рублей за тонну. И это на 23% больше, чем в прошлом году. Часть потребителей еще, это вот, кстати, к вопросу о том, о чем писал Григорий. Часть потребителей, и вот тут тоже важно. Смотрите, значит, люди, с одной стороны, покупают меньше молока, то есть привычного продукта, продукта, который, как кажется, в списке основных, но при этом гранулированного творога продают на 13% больше, чем прежде. Йогуртов или молочных десертов на 6,5% или на 7% больше, чем прежде. Тогда, может быть, действительно Григорий прав, который говорит о том, что теперь по-другому, более модные блюда, и эти продукты не используются, используются другие. Вот видите, даже среди молочных продуктов, оказывается, есть более модные, которые люди и покупают, и начинают покупать больше. Да, прошу.
Добрый день. Молоко как покупал, так и покупаю. Ряженки стал покупать меньше, потому что действительно реально стало дорогое. А так у нас в Подольске были фермерские палатки, где молоко стоило дешевле, чем в сетевых магазинах. Эти палатки есть.
Понятно, но молоко все равно. Молока стал меньше покупать, молоко все равно покупает. Вообще перестали есть сливочное масло, во-вторых, вредно, во-первых, вредно, во-вторых, дорого. Это Костя 873, очень редко берем маленькие пачки на распродаже. Молоко теперь специально покупаю по 24 пакета, когда есть хорошая распродажа. И это тоже, кстати, правда, с этим довольно сложно спорить. Можно покупать ведь оптом. И это дешевле. Григорий говорит, сын в качалку пошел и творог килограммами съедает. А тут ведь не просто про творог, тут уже про гранулированный творог. Сергей полагает, что качество молока ухудшилось, а цены растут. Какой смысл его тогда покупать? А вы как определяете, вот качество молока ухудшилось? Я сколько раз пробовал, вот мне кажется, так пробую, ну, бывает крайне редко молоко, которое, видимо, принято называть восстановленным. Там какой-то особый вкус. Но в целом вот одно молоко от другого вы так легко отличаете. Вот это качество, это молоко качеством чуть-чуть хуже. Попытка номер два, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Продажи действительно падают, потому что люди перестали покупать привычные продукты, а потому что те подорожали?
Ну, смотрите, немножко не так. То есть, если разобраться, то аналитики приводят данные по пастеризованному молоку. Вот, пастеризованное молоко, это аналог, который появился чуть позже, это ультрапастеризованное молоко, которая делается фильтрацией, которая, собственно, сохраняется гораздо больше по сроку хранения. То есть, если вы возьмете одну категорию, вторую, то вы, в принципе, просто увидите, что из пастеризованного молока покупатель переместился в ультрапастеризованное. Плюс другие как бы молочные продукты, нельзя, конечно, говорить о них там всех, да, какие-то растут, какие-то потребления падают. Просто покупатель по своим вкусовым предпочтениям и из удобства хранения, он переходит в более новые продукты. Этот тренд, в принципе, не только по молоку, но по другим продуктам то же самое.
Скажите, насколько правы наши слушатели, которые уверены, что они могут легко определить качество молока, то, которое киснет через сутки в холодильнике, качество? А если не киснет, значит, уже не так хорошо.
Ну, я боюсь, что они заблуждаются. Вот. Это подтверждают методы слепой дегустации, когда собрали просто определенную фокус-группу и дали попробовать натуральное коровье молоко, вот то, что называется, прямо из-под коровы, да, вот, и индустриальное, там, пастеризованное, ультрапастеризованное, вот, и больше всего положительных отзывов, что вот это самое вкусное, вот, получила как раз не коровье молоко. А коровье молоко, как бы с нареканиями, что-то не такой вкус, что-то оно подгарчивает, что-то это. То есть здесь можно просто констатировать, что современный житель мегаполиса, у него настолько трансформировались вкусовые пристрастия, вот, что он не может уже отличить вот тот продукт первозданный, вот, из-под коровы, да, вот от того, что налито, собственно, в пакете.
Еще вопрос. У нас с вами минута примерно есть. Можете объяснить? Говорят, что отменяются государственные субсидии на сырое молоко или меняются условия их предоставления в 26-м году, что это будет с точки зрения цены на молоко?
Ой, пока это на стадии обсуждения, вот, и мы надеемся, что все-таки объем субсидий останется на прежнем уровне.
Вот, а
пока
если нет?
Решение не принято.
А если нет?
Я думаю, что скорее мы не будем просто видеть расширение предложения на рынке. Вот, а у нас по молоку мы немножко все-таки не дотягиваем до доктрины продовольственной безопасности. Вот. Но, как многие технологи говорят про производство именно молочки, что нам спокойнее работать на сухом молоке, восстановленном, потому что с точки зрения микробиологии там гораздо меньше рисков.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. Мы говорили о продажах молока, масла и ряженки. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что будто бы в 2025 году в России упали продажи молока, масла и ряженки. Ссылаясь на исследование компании Нильсен, «Известия» написали, что, к примеру, потребление молока стерилизованного снизилось почти на 11%, сливочного масла и маргарина на 10,7%. Ссылаются, что главной причиной падение спроса может быть рост цен. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Пока не приходят сообщения, но мы сейчас что-нибудь сделаем. Может быть, они будут приходить как-то более ритмично, что ли, я не знаю. Но СМС-портал, бывают такие проблемы. С Телеграмом проблем меньше, поэтому они приходят практически сразу, если вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и дозвониться в прямой эфир тоже можно. Номер телефона 7373948, код города 495. Тут вообще все просто. Вы набираете номер, и если вам отвечают, если с той стороны снимают трубку, значит, это вы уже в прямом эфире.
В движении.
В городе четырехбальные пробки, они растут, судя по всему, опережающими темпами. Нам обещали, что только к 5 часам, нет, даже к 6 часам будут четырехбальные пробки. По прогнозам, 3 балла должно было быть в Москве и в 4, и в 5 вечера. Дальше 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и даже 8 вечера четырехбальные пробки, но 4 балла уже сейчас. В 16:37 красного довольно много, заметные фрагменты в центре города, появился бордовый цвет в районе Кремля, например. Например, если вы пытаетесь по Якиманке подъехать к Кремлю, если вы пытаетесь по Кремлевской набережной подъехать к Боровицкой площади, то вот здесь будут большие проблемы. Проблемы возникают и у тех, кто с Нового Арбата заезжает в сторону Боровицкой площади. Красного цвета пробка где-то в районе кинотеатра на Новом Арбате уже начинается. Еще, если уж мы говорим о красных или даже бордовых пробках, это Садовое кольцо в районе между метро Октябрьская и Павелецкая. Это проблемы при движении на Смоленской набережной, то есть в районе станции метро Смоленская, в районе правительства России, то есть в районе пересечения с улицей Новый Арбат. Следим за этим, но в целом, еще раз говорю, четырехбальные пробки, при том, что по прогнозам еще 1.5 часа в городе, ну или час как минимум, должны оставаться пробки в 3 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Работодатели в Российской Федерации сокращают расходы на персонал на фоне роста зарплат персонала. Как можно уменьшить затраты на персонал и увеличить зарплаты одновременно? Первая тема. Вторая. В США собираются связать использование парацетамола с риском развития аутизма у детей. Казалось бы, одно из самых распространенных и давно распространенных лекарств. Насколько хорошо исследованы даже эти давно известные лекарства. Как часто бывают истории, похожие на нынешнюю, с возможным вредом от парацетамола. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, продолжение темы пожара на Кубани, где загорелась электричка. Теперь уже ТАСС со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, в данном случае Западное межрегиональное управление. Так вот, пишут о том, что все это произошло в результате короткого замыкания электропроводки. И речь идет, напомню, о том, что это произошло на 1481 километре. Время не указывается. Речь идет о возгорании в электропоезде, сообщением Краснодар-Староминская. Следим за этим, что на ленте агентства ИТАР-ТАСС. Мы посмотрели теперь РИА Новости. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает агентство.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Пока не получаем ваших сообщений. Попробуем сейчас, я надеюсь, перезагрузить телефон. Может быть, это поможет. Еще, значит, у нас Телеграм есть. Выпишите пользователю «Говорит МСК-бот». И вот здесь сообщение. Ну, вот от Григория, например, уже 2 сообщения пришло на одну и ту же тему. С одним и тем же текстом. С разницей в 7 минут. Это вот к тому, что довольно быстро проходит сообщение. Если что, на всякий случай, отправьте нам на номер +7 925 48 94 8 тестовые сообщения, для того, чтобы удостовериться, что это... А вот все, пошли сообщения, пошли. Все, теперь работает и тот, и другой вариант, и Телеграм, и СМС-портал. Значит, первая тема. Аналитики отмечают парадокс на рынке труда в России. Со ссылкой на Forbes пишут сегодня. Работодатели в Российской Федерации заявляют о сокращении расходов на персонал на фоне сообщения о том, что зарплаты этого самого персонала растут. Это выяснили эксперты агентства, консалтингового агентства B1. Ссылаются на Forbes. В исследовании принимали участие 243 компании, которые предоставили данные более чем по 1000 предприятий. Треть опрошенных компаний назвали снижение расходов на сотрудников одним из приоритетов работы. В 2024 году при аналогичном опросе такой приоритет отмечали только 25% компаний. Было 25, стало треть. Насколько серьезно? Сергей 647 пишет, все окей. Это, видимо, по поводу того, как проходит сообщение. Но Сергей пишет нам через Телеграм. В Телеграме мы пока, во всяком случае, на данный момент не сомневались. Теперь, да, проходит и СМС-сообщение. Возвращаемся к этой истории с парадоксом, как его называют теперь, на рынке труда, когда на персонал сокращают расходы, при этом увеличивают персоналу зарплату. Нет ли здесь противоречия? Российские работодатели говорят о том, что зарплаты в сторону повышения они пересматривают и вовсе опережающими темпами. Средний суммарный процент повышения заработных плат превысил запланированные 10% в 2024 году, вместо 10-12 было. В 2025 году повышение заработных плат планируют или уже произвели 90% компаний. В 2026 году 82% компаний, причем большая часть компаний собирается индексировать зарплаты не всем сотрудникам, а применять индивидуальный подход. Это что значит? Кому-то будут понижать зарплаты? Ну иначе, как иначе можно сократить расходы на персонал, повышая зарплаты? Гарри Мурадян, HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «Ам-Алик». Ам-Алка. Правильно я сказал, Гарри? Здравствуйте.
Да, сербская правильность. Ам-Алка.
Ам-Алка. Так, Гарри, скажите, пожалуйста, как можно уменьшать зарплаты на персонал и увеличивать ему зарплату?
Все очень просто. Вы сокращаете штатку, и у вас фонд уменьшается. Вы проводите сокращение персонала, фонд оплаты труда уменьшается. Но при этом меньшему количеству людей даете больше задач, и их зарплата повышается.
Угу.
Таким образом, мы сейчас уменьшили, зарплату подняли.
Значит, тогда получается, что у нас увеличивается безработица, а она у нас, как известно, рекордно низкая.
Все верно. Но рекордно низкая, и если мы посмотрим причину рекордно низкой безработицы, то мы поймем, что больше всего дефицит кадров у нас касается рабочих профессий. То есть это фрезеровщики, это сварщики, это операторы там, производственных линий. Вот этих людей очень не хватает. Если мы говорим про офисный персонал, там все в целом хорошо. И сейчас проводят сокращения, потому что основная причина, про которую все сейчас говорят, это внедрение нейросетей. Внедрили, поняли, что не нужно содержать там час, штат 10-12 человек, что, условно говоря, и четверо справятся. Но лучше брать четверых умных, заплатить там побольше денег, но чтобы оставался тот же КПД и меньше штатка.
Надо ли понимать, что все-таки это проблема с историей сокращения людей и сохранения безработицы на низком уровне? Это долго не продлится, и рано или поздно безработица начнет расти?
Безработица начнет расти по одной простой причине, потому что мы сейчас видим активный тренд на привлечение иностранных трудовых ресурсов из стран Азии и Африки. То есть вот те среднеазиаты, которые ушли и оставили такую дыру в виде кадровую дыру, она будет потихоньку восполняться. Люди будут приходить, и всегда, допустим, в экономике считают, что там 5,5% безработицы – это хорошо. Потому что, когда ты кого-то увольняешь, тебе есть кем заменить. А когда тебе некем заменить, сами сотрудники чувствуют свою безнаказанность и начинают вставлять палки в колеса. Не очень хорошо.
Когда говорят о повышении заработных плат, уже мы выяснили, каким образом, сокращая количество людей, но все-таки повышая заработные платы, вот эти заявленные, например, в 2024 году 10+2 – 12%, это все-таки кажется не очень высоким по сравнению с другими цифрами, которые обычно в этом смысле приводят. Или так и было?
Вы невероятно мудры и зрите в корень, потому что фактически поднимают на 10-12%, там даже на 14% зарплату. Но если посмотреть номинальную и реальную инфляцию, то мы поймем, что фактически доход населения будет чуть-чуть снижаться.
Повышение зарплат теперь планируют уже чуть ли не 90 или 80% компаний. Надо ли говорить о том, что получается, что средние зарплаты будут расти опережающими темпами?
Они будут расти, но не по этой причине, а по другой причине. 1 сентября вышел закон, согласно которому премии могут урезать не более чем на 20%. Поэтому то, что рисовали раньше, что вы получите там 200 тысяч премий, а потом давали там 10 тысяч, называя это тем, что вас депримировали за много чего, сейчас так уже не прокатит. сейчас могут от обещанной премии, которую вам обещали, не более 20%
снизить. То есть формально,
я думаю, что доходы растут.
Формально повышение заработных плат будет, в реальных деньгах его не будет.
В реальных деньгах оно будет, но совсем на чуть-чуть.
Когда Григорий, наш слушатель 859-й, предполагает, что помимо всего прочего, сокращать расходы на персонал можно еще и отменяя, к примеру, бесплатное питание или переставая покупать рабочую одежду, может быть, в этом направлении тоже идет движение?
В этом направлении оптимизации не будет, потому что рабочая одежда, спецодежда – это необходимость, то есть производственное предприятие необходимо ее предоставлять, допустим, там для производственных предприятий. А что касается этих печенья и всего, например, знаете ли вы, что там компания ВК ежедневно покупает 600 килограмм апельсинов. И она делает это не потому, что она такая щедрая, а потому что понимает, что на зумеров есть определенные триггеры, которые воздействуют, чтобы привлечь их. И они просто используют эти фишки.
Но подождите, ведь можно не покупать апельсины, а люди все равно же приходят на работу.
Да, вы абсолютно правы. Компания снижает свои расходы и берет эти расходы. Еще и НДС за счет берет. Таким образом, она оптимизирует свою налоговую базу, причем совершенно легально.
Ах, вот как. Евгений говорит, то есть, по сути, все-таки нет повышения зарплат, просто людей заставляют больше работать.
Ну, по факту нет, давайте так. Если говорить о реальной ситуации, людей офисных, да, там будут уменьшать, им зарплаты будут увеличивать. Если еще принимать во внимание тот факт, что премии будут меньше срезать, то реально доходы вырастут. Но если мы говорим про, там, условно говоря, производственные предприятия, да, и другие, кого это не коснется, где сокращений не будет, там ситуация практически не изменится.
724-му кажется, что все то, что мы с вами пытаемся описать, можно описать совсем просто. Персонал сокращается, а у начальника возрастает заработная плата.
Ну нет, это же, конечно, не так. Все равно надо кому-то работать. Просто если раньше надо было содержать там 10-12 человек, сейчас ты внедрил нейросети, можешь там процентов на 25-30 спокойно штатку сократить, и дублирующие функции, они уменьшатся. Да, фактически один человек будет работать больше. Его выработка будет расти. И поверьте, этот тренд будет дальше продолжаться. За рубежом он продолжается, и этот тренд сейчас приходит в Россию. Люди будут работать больше.
А это называется интенсификация труда, повышение производительности труда или просто в часах больше?
Интенсификация труда, все верно. Есть еще HR придумали такой термин, называется тихий найм. Когда ты вместо того, чтобы нанять одного человека, ты просто раскидываешь его обязанности среди текущих работников, незначительно повышая зарплату или вообще не повышая.
Спасибо. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АмАлко», был с нами на прямой связи. Аналитики отмечают парадокс на рынке труда, согласно которому работодатели в Российской Федерации заявляют о том, что они сокращают расходы на персонал, при этом настаивая на том, что увеличивают персоналу зарплату.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно дозваниваться в прямой эфир. Номер набирайте 7373948. Про парадокс на рынке труда в России поговорили. Пишите вы, вот Григорий жалуется, что у него, как он утверждает, за бесплатное питание снимают подоходный налог. Макар рассказывает, нам начальник, говорит, нашим парням предложил сброситься на канцтовары для него. И я понял, что оттуда пора срочно уходить. Но это к вопросу о том, что только что Гарри Мурадян рассказывал, как спецодежду предоставляет предприятие, поскольку это часть рабочего процесса. Ну вот, видимо, канцтовары, об этом пишет Макар, а канцтовары это ведь тоже тогда получается часть рабочего процесса. Следующая тема. Сегодня из Соединенных Штатов Америки пришли сообщения о том, что там ученые хотят связать парацетамол с риском развития у детей аутизма. Глава Минздрава Кеннеди-младший, как сказано, планирует связать аутизм и парацетамол. Об этом пишет издание «Вашингтон-Пост». Американские федеральные органы планируют даже предостерегать беременных от использования препаратов на основе парацетамол на ранних сроках беременности в отсутствии повышенной температуры. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института фармации и биотехнологии в РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это вот часто такое бывает, когда известный препарат вдруг открывается с новой стороны и оказывается не очень полезным?
Ну, понимаете, вот данный случай или данная информация о влиянии парацетамола на аутизм, ну, вызывает у меня масса вопросов и сомнений. Надо посмотреть данные клинических испытаний. То такого рода событий и вот этих новостей было не один. И каждый раз потом, когда разбирались профессионалы в результатах клинических испытаний, оказалось, это пустышка. Поэтому надо здесь разбираться, только лишь. Да, конечно, даже старые известные препараты в ходе вот их испытаний, проверки на большом количестве выборки людей, появляются какие-то новые механизмы. Но они требуют детального изучения.
Ну вот смотрите, вы говорите, с этим надо разбираться. Довольно странно было бы спорить с подобного рода утверждениями, но когда кто-то выступает, вот, к примеру, в данном случае, говорят, на довольно высоком официальном уровне, кто-то выступает с подобного рода предостережениями, а что надо делать дальше?
Ну, а дальше надо запросить данные клинических испытаний.
Так.
По данным клинических испытаний надо смотреть, какой эффект увеличения заболеваемости вот такой-то при применении. Ну, условно говоря, будет 10%. Это недостоверные данные. 20% нет. А вот больше 50% надо будет уже думать. Но это вопрос статистики, выборки и так далее. Каков механизм, какая модель исследования и так далее.
Я к тому, что, вот смотрите, кто-то выступает, пусть даже с официальным заявлением, по поводу довольно распространенного препарата. Понятно, что с этим надо разбираться, надо проверять все это. А что происходит с применением препарата на время этих разбирательств?
Ну, я не могу сказать. Есть регулятор, который берет на себя ответственность на это время. И если, например, регулятор может запросить эти данные, ну да, вот так. Потому что, ну, поверьте, я могу долго рассказывать о неприятных случаях уже препаратов, которые вышли на рынок и потом были, в общем-то, неприятные побочные эффекты. Ну, например, знаменитая история в Соединенных Штатах с талидомидом.
Да.
Да, там была такая история. Потом были проверены и выявлено, что данные по доклиническим испытаниям были недостоверны. И были потом посадки, очень большие и надолго. Да, это был такой факт.
А насколько, с вашей точки зрения, правы наши слушатели, которые вспоминают о том, что вот все эти новости нынешние из Соединенных Штатов Америки связаны с Робертом Кеннеди-младшим, как министром здравоохранения Соединенных Штатов Америки, и это такая не столько научная, сколько личностная история?
Я думаю, что это мое мнение. Поверьте, я здесь не могу утверждать, но насколько, поверьте, много лет работаю в этой области, скорее всего, это личностная история, сведение счетов.
Даже так. А вот это, когда подобного рода заявления делаются, так или иначе, вот Григорий, наш слушатель, 859-й, пишет, люди в результате с опаской начинают покупать препараты. Эта проблема, понятно, что логичная проблема, но как с ней бороться? Ведь лечить людей-то все равно надо.
Да, я понимаю. Ну, часто, например, говорят, что вот это возможен эффект заболевания какой-то экзотической болезнью. Но я всегда говорю в этом случае, давайте мыть руки с мылом. Либо парацетамол, он известный его механизм действия снижения температуры в небольших количествах. Дальше это возможны проблемы регулярного применения, ну и так далее. То есть надо к этому относиться, да, аккуратно, да, и так далее. Но парацетамол уже был проверен на миллионах людей. И эффекта негативного действия, в общем, то, о чем сейчас говорится, не было обнаружено. Тогда у меня возникают вопросы. Насколько это достоверно?
Ну вот смотрите, в этой связи Михаил, например, 580-й пишет, речь идет-то про детей, а на беременных, мол, испытания не проводят, соответственно, проверить невозможно и могут быть проблемы.
Ну, в общем-то, вот как раз я в самом начале говорил, как раз механизм, либо модель проверки, которая позволяет посмотреть, вот, в общем-то, на беременных и так далее, это у клиницистов есть подобные механизмы, как это проверяется. Мутагенность, проверяется и так далее, и так далее. Ну, надо отдать должное профессионалам, которые эти модели прорабатывают и изучают.
Вообще, когда мы говорим о взаимоотношениях между конкретными людьми и конкретными лекарствами, лекарство это скорее польза или вред?
Ну, вот здесь как раз, когда читаю студентам лекции, я говорю, что первое, надо доказать безвредность и эффективность. Это извечная проблема фармацевтики, чтобы доказать вот этих два абсолютно, казалось бы, очевидных факта. Это извечная-извечная проблема.
Ну и последнее, возвращаясь к тому, что парацетамол — это препарат, который появился на рынке, если можно называть историю с лечением людей рынком. Так вот, появился довольно давно. С вашей точки зрения, когда и если появляются подобного рода истории про давно известные лекарства, к ним относиться надо скорее подозрительно, хотя бы на первом этапе?
Ну, подозрительно, осторожно, вот так будем говорить.
Спасибо.
Поскольку клинические испытания проводятся на маленькой выборке людей. И только потом, когда мы включаемся, как вы говорите, в этот рынок, тогда проходит уже на нас испытания миллионов людей. И вот тогда уже так называемый фармаконадзор дает информацию о том, что было хорошо, что такое плохо.
Да, но вот тут как раз и возникает вопрос. И вот это лекарство выходит на этот рынок, миллионы людей получают это лекарство, а потом кто-то приходит и говорит о том, что... А вот потом еще какое-то количество людей тоже вместе с миллионами лекарства получало, и были некие новые, неожиданные побочные эффекты.
Коэффициент корреляции даже в медицине смерти не равен единице. Поэтому, если появляются, вот как вы говорите, побочные такие эффекты, надо смотреть, какое увеличение, какова вероятность, какова достоверность и так далее. Вот это и называется это, данные по клиническим испытаниям.
Спасибо. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института фармации и биотехнологии в РУДН. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей, 580-й, полагает, что дышать городским воздухом вреднее, чем принимать таблетки. Ну, это вот такая относительная история. Во-первых, что такое дышать городским воздухом? Можно даже, будучи в городе, более аккуратно дышать этим самым городским воздухом. Можно подходить ближе к проезжей части, можно подальше. Можно подходить ближе к трубам, из которых появляется дым. Можно не подходить. Ну и так далее. 7373948. Человек, пишет Григорий, живет рядом с говорящим светофором, поэтому болеет простудой. Я пока не понял. Но так написал Григорий. Значит, 7373948. Елена говорит, это ж сколько надо выпить парацетамола, чтобы развивался аутизм? Что такое выпить парацетамола, чтобы развивался аутизм? Еще раз напомню, там речь идет о конкретных вещах, о предостережении. Во всяком случае, так утверждают СМИ, что якобы будут заявления насчет предостережения беременным от использования препарата на основе парацетамола на ранних сроках беременности в отсутствии повышенной температуры. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, собственно, когда Big Pharma разрабатывает, вложив большие деньги, новое какое-то лекарство, естественно, идет накат на то, что было раньше. То есть перед появлением цитрамона, парацетамола, собственно говоря. То же самое было с пирамидоном, который амидопирин. А сейчас, вот смотрите, просто даже на примере нашей страны, 90-е годы, значит, идет массовая кампания, что цитрамон очень плохое лекарство, вредно действует, все, его запрещают, то есть его вообще почти...
А вы не допускаете варианта, что действительно с течением времени выясняется, что то, что было, не самое лучшее?
Смотрите, вот запретили цитрамон в России, и появляется в 10 раз дороже препарат под названием пердолан. Абсолютно импортный.
Давайте не будем, вот давайте не будем разбрасываться названиями в прямом эфире. Мы говорим о другом.
Нет, я к тому, что естественно возможно, но вот как ваш эксперт сказал, что нужна мощная статистика, а здесь на основе каких-то, причем я не услышал и не увидел действительно чисел. То есть какой процент, сколько проводилось исследований, понятно, что на беременных нельзя, но они могли собрать статистику, какое количество беременных потребляло парацетамол и сколько у них, значит, детей с аутизмом родилось. Но таких данных мы не имеем.
Понятно, спасибо. Любые лекарственные препараты можно применять только по назначению врача, об этом тоже не нужно забывать. В США хотят связать парацетамол с риском развития у детей аутизма. Далее новости.